Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». В студии вместе с нами, как всегда, доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
Глава Балак. Вот так вот злые люди становятся, как бы возглавляют главы наши. Мы с вами говорили уже. Балак – это такая мощь против Израиля стоящая.
Это великий пророк.
Да.
Билам. Великий пророк. Это все великие люди. Люди, нельзя их назвать, в общем-то, но в историческом виде даже можно так представить себе, вот, которые сыграли очень большую роль. Конечно, они никакой роли не играют сами по себе, потому что у них нет свободы воли. Но их роль сама по себе, вот как в театре, как играет какая-то там роль, играется, то она очень большая.
Мы двигаемся дальше с вами. Вот что написано в большом комментарии. Обычно Билам мало интересовался объектами своих проклятий. То есть Балак обратился к нему, чтобы он проклял Израиль. Он работал исключительно за деньги. И если соглашение сулило выгоду, мог проклясть того, кого прежде благословлял, и наоборот.
Правильно, это как политики в наше время работают.
Да, то есть Билам хороший политик такой.
Да, то есть если это выгодно в данный момент, то я это делаю без всяких этих чувств.
Но все-таки тут Билам стоит как бы напротив Творца, у него есть ощущение хозяина вообще.
Моше тоже не раз стоял против Творца. Бил посохом в скалу.
Да-да-да.
Говорил, забери меня, оставь их, или там еще что-то. В общем, у него было много претензий к Творцу.
Да.
И у Билама тоже. Они находятся в состоянии, когда действительно они-то и имеют возможность обратиться с призывом, с просьбой, даже с принуждением к Творцу.
Вот это даже очень интересно. Вот он работал исключительно за деньги. Если соглашение сулило выгоду, мог проклясть того, кто прежде благословлял, и наоборот. Однако предложение Балака затронуло личные интересы Билама. Ничего на свете не желал он так страстно, как нанести вред евреям.
Да, тут уже даже не, я и без денег это сделал.
Да, вот это вот интересно. Билам был внуком Лавана. Он поверил клевете сынов Лавана, говоривших: «Яков ограбил нашего отца и лишил его всего».
Да, потому что это на самом деле.
А где, когда это? Это, в принципе...
Он к Трофим, который спрятал Рахель.
А, да-да-да.
Вот, он это украл, ничего не сделаешь. Первородство и все прочее. Это же Исав должен был получить, он первый. Вдруг появляется Яков окольным методом таким, знаешь, еврейским. Рождается так-сяк, и получается, что он украл первородство, обманным методом получил его. И, естественно, это все до сегодняшнего дня. Все эти происшествия, они и являются причиной ненависти
Лавана
всех народов к евреям.
Угу.
Да. У мусульман такой ненависти нет. И не было, в общем-то, в самом истоке ислама. То есть, несмотря на то, что Авраам отослал Агарь
Ишмаэля.
С Ишмаэлем, но все равно это, так сказать, действие великого пророка.
Угу.
Что Авраам для них – это отец. А здесь, поэтому у них нет такой, как бы, ну, спекуляции, соревновательности, претензий к Израилю, потому что это Авраам сделал, он указал.
Авраам для них тоже как отец, да?
Авраам для них отец, да, нет ничего другого. Да. Ну, не Авраам, так и Ибрагим, какая разница, как говорить. Да? Но то, что сделал Яков с Исавом против Ицхака, это, конечно, к Аврааму не имеет претензий никто.
Это интересно, да.
А тут уже идет разговор об Ицхаке.
Вот он интересный очень. К Якову имеют претензии, да? То есть да, претензия идет вот к этой средней линии, мы говорим.
Вы у нас отобрали. Вы у нас отобрали. То есть христиане, они именно в основе своих претензий к Израилю, они именно обнажают эту проблему. Вы у нас отобрали первородство. Первородство. И вот, когда пришел, значит, их пророк Ешу, то тогда как бы все это с тех пор должно восстановиться.
То вот так подсознательно это вот так работает, да? То есть...
Это работает, это является в основе... я не знаю, теологией не занимался, и вообще как можно дальше себя от нее отстраняю. Достаточно было в диссертации, необходимо было указывать всякое такое. Там много всего этого есть, потому что иначе я бы не
прошел бы.
Прошел бы, да, меня уламывали, мне говорили, если этого не будет, то ничего вообще писать. Ну, так это было написано и погребено там где-то в Ифране, Институт философии Российской академии наук. И все. А вообще, да, это очень большая проблема. Поэтому и она базируется на духовных силах. И когда я был затем у Кургиняна и беседовал с ним, у него эта проблема стояла, как вот тут вот нож в горло. Действительно, вот так вот это чувствовалось. То, что Авари Сулам пишет о том, что теологи, то есть это мудрецы религии, да, в основном христианской религии, переняли от каббалы все, что в ней написано, потому что каббалисты вообще хотели полностью скрыть каббалу, а она проявилась через продажу Зоара вдовой раби Моше де Леона, где-то в 13 веке. И с тех пор теология обрела силу, потому что они начали ковырять в этой книге Зоар и начали обнаруживать там все эти слова, определения всех этих сил, названий, наименований, и сделали из этого свою целую картину, которая подводит все к тому, чтобы... Объяснение было так, как выгодно их религии. Но мы-то к религии не относимся никакой, ни к иудейской, ни ко всяким остальным религиям. Но я, когда был у него, мне было это слышать довольно интересно.
То есть он не поверхностный Кургинян, да?
Нет, он мне разложил такую теорию, у нас же есть запись.
Да.
У нас же есть. Два часа он пытался мне, так сказать, все это втюрить, грубо говоря. И он это все действительно излагает там. У него есть в его же доме находится театр. Буквально так амфитеатром сделано такое помещение в центре Москвы. Целый огромный дом. То есть ты понимаешь, что это идеология. Вот. И он там каждую ночь дает лекции, занятия. Допоздна, он говорит, люди иногда сидят до 5 утра. Начинают вечером там, ну, где-то, ну, в Москве это начинается в 8-9 вечера, до 12, до часу. 12 часов – это еще вечер, это еще не начало ночи в Москве. Вот. И он так рассказывал и показывал мне все эти дела. Я видел, что это просто вот логово теологии христианской. Православный, вернее. Потому что, возможно, если мы будем говорить с другими людьми, допустим, с тем же Майком Келлогом, я когда был у него, когда-то гостил в его этом...
В
Сент-Луисе, да. То тогда мы тоже с ним посетили там всякие места и разговаривали с представителями этой сегрегации всякой там.
Евангелисты там, да? Или...
Евангелисты, да, и вообще там много было. Там пришло человек 10-15, В основном женщины. Что интересно.
Интересно.
В основном женщины. Среди них половина афроамериканок. Такие тетки. И я с ними поговорил. Хайм был со мной как переводчик. И это было довольно интересно. Они мне излагали такие вещи, прямо говорили моим языком. Возлюби ближнего, да еще и как, и так, и сяк, и прочее, прочее. Интересно. Я пытался слушать только это четко в том контексте, как Бали Сулам пишет, чтобы мне было понятно, как разворачивать страницу. Вот. Ну, это проблема, и она идет оттуда.
То есть вот здесь вот претензия Лавана была. Билам был внуком Лавана, и он поверил клевете сынов Лавана, говоривших: «Яков ограбил нашего отца и лишил его всего».
Да.
«А потому всей душой возненавидел потомков Якова».
Угу.
Когда Билам был советником фараона в Египте...
Представь себе, что тебе положено наследство,
да,
и у тебя его кто-то забирает.
Да, ну я его вполне понимаю.
И все твои внуки сидят в нищете, а все потомки того, кто у тебя украл это наследство, процветают и просто наслаждаются жизнью.
То есть потомки Якова?
Во всех поколениях. Ну, как же может быть иначе?
Ну, тогда вот давайте все-таки тогда восстановим это, поговорим.
Меня другое удивляет. Как они это понимают, с одной стороны, а с другой стороны их сдерживает Творец, чтобы они не пошли на нас каким-то крестовым походом. Вот как это может быть? Если чувствуется такая ненависть, что распяли ихнего Бога. Ну, не пророка, не Бога, пророка там, допустим, да? Вот. Что всю историю этот еврейский народ делает им такие гадости, подлости и все такое. Как это получается, что во всех поколениях, в общем-то, ну, были там погромы, огромные страдания, конечно, были. Но все-таки это не на каждом шагу, это не от каждого человека лично. Это только лишь тогда, когда вот видно рука Божья. Вот сейчас дается время, дается место, дается четкое указание.
Сейчас указание погромов идет,
да? Да, и они это выполняют. Нет указания, то, конечно, они ничего не делают. Потому что логически они должны были бы просто истребить нас абсолютно подчистую. Вот так вот, если бы не задача историческая, когда мы должны раскрыть всю кабалу на самом деле и пустить ее в мир.
Именно потому, что мы украли у них счастье, да?
Вот ну, это, в принципе, то есть богатство. Мы являемся по сей день всей основой их несчастья, источником всех страданий. Это вот оттуда идет. Поэтому надо понять этого Билама, который равен Муше. Ну, смотри, что с ним. И что с теми народами, которых он пестует, попечительствует им, связывает их с Творцом. В каком состоянии они находятся по сравнению с народом Израиля. И сейчас он, что еще происходит с ним, вместо проклятия благословляет.
Да, сейчас вот это будет очень явно.
Ты понимаешь, то есть это выпуклит все вот эти вот противоречия, всю эту историю, то это получается вообще, конечно, трагедия, которой нет большей трагедии в истории человечества на протяжении такого количества времени и затрагивающая столько цивилизаций. Понимаешь? Что это непростая вещь. Я не могу много тут в том числе и говорить, знаешь, исходя из всякой этики и прочее. Вот. Но это, конечно, основа всего. Это все раскроется, когда начнет раскрываться кабала народам мира. Тогда это все раскроется. Они как бы, с одной стороны, будут в претензии, а с другой стороны, эти претензии именно и помогут им понять все то, что произошло. И почему именно история была сверху так закручена. Где причина всего этого? Почему это должно было быть через обман, продажи первородства, все переплетение, потом в течение веков обманные действия евреев против христиан якобы и так далее. То есть почему это все происходит вот таким образом? Это все должно проявиться.
А вы можете сейчас, вот, раз уж мы это затронули, вот, о внутренней работе человека, что это?
Это обмануть свой эгоизм. И все. Ничего другого нет.
То есть нельзя впрямую на него идти, его можно только обвести?
Никак. Это такая сила, против которой ты ничего не можешь сделать. Так, как ты видишь перед собой весь мир, все народы мира. Вот сегодня мы видим. Допустим, они против нас. Абсолютно все. Вот приходит время к тому, что это будет абсолютно все. То есть и мусульмане, и христиане, ну, индусы там, я не говорю, китайцы, это еще, но мы увидим и их тоже. То есть абсолютно все против этого Израиля, что на карте его нету. И его уже и не пишут на карте.
Да.
Его уже не пишут на карте, на самом деле. В Западной Европе уже не указывают.
То есть это встает эгоизм, да? Так?
Да, то есть вот так, да. И при этом...
И прямо против него нельзя идти, да?
И прямо, ну, как ты пойдешь прямо, если против тебя весь мир?
То есть что будет?
Что ты можешь сделать? Что ты можешь рационально спустить сюда одну атомную бомбу, и ничего от нас не останется.
Да.
И с этим все покончено, и весь мир вздохнет. Вздохнет, на самом деле вздохнет.
Что мешает это миру сделать?
Высшее предназначение наше и высшее управление Творца.
Хотя они это и не ощущают.
Нет, они в таком виде это не ощущают, но подсознательно они чувствуют, что здесь не могут они себе позволить, если есть такое указание, как вот в времена там Хмельницкого там, или там еще что-то, тогда есть. Или там какие-то крестовые походы, или изгнания там средневековые. А Гитлер... А если такого указания нет четкого, то есть находится народ Израиля в своем движении к исправлению, это мы сегодня портим всю картину, вот, то тогда у них нет, руки связаны. И вот здесь вот мы должны будем прийти к состоянию, когда весь мир действительно будет перед нами. Абсолютно против нас. Это и есть Гогу-Магогу.
И снова мы сможем как-то обойти это дело?
Нет, это будет уже, вот это будет первый раз, хорошо спросил, это будет первый раз в истории человечества проявление духовной миссии в открытом виде, когда проявится борьба между правой и левой линией, и Творец проявится как средняя линия. Вот это, в общем, и будет всей этой критической точкой.
То есть, когда вы говорите «борьба между правой этой и левой линией», это противостояние христианского мира и ислама?
Билама,
да?
И Моше.
А Билама и Моше?
Да. Билама и Моше. Двух этих сил.
Это и есть противостояние правой и левой линии?
Да.
Билама и Моше? Вот то, что мы видим, сейчас здесь разворачивается.
Да.
И здесь вот уже есть ответ тоже в этой главе.
Да, но он еще, этот ответ, не во всей массе эгоистической всего творения.
Ну, тогда двинемся потихоньку, поскольку это уже приобретает такой характер вселенский.
Да.
Так вот, когда Билам был советником фараона в Египте, он посоветовал властелину египтян искупаться в крови еврейских детей. Он также настоял на том, что фараон приказал бросить в Нил всех новорожденных еврейских мальчиков. Особенно враждебно Билам относился к Моше, так как понимал, что тот не уступает ему в мудрости. Можете вот эти вот страшные вещи немножко объяснить нам? Искупаться в крови детей?
Я не могу это объяснить. Если ты хочешь это объяснить, это немножко есть. В Зоре много есть. Еще есть Талмуд и Сферот, в учении о 10 сферотах. Что значит эта кровь? Это дам. Это,
что значит еврейских детей? Вот тут эти вот страхи, вот эти, искупаться. Фараон должен был искупаться властелин египтян.
Эгоизм должен начинать получать свою живительную силу от Творца. Да? То есть живительная сила, она идет через кровь, потому что дам за нефеш, кровь – это духовная сила организма, как кровь нашего организма является его оживляющей силой, так высший свет, он называется кровью, если это правая линия, левая линия, белая, правая, красная и так далее. Вот. И поэтому левая линия, которая творяет собой именно Билама и всех, все народы мира, против Израиля, который является правой линией, в принципе, средней потом в связи с Творцом, то это то, что говорит Билам.
Искупаться.
Естественно, да, потому что фараон, на самом деле, это просто глупый эгоизм. На самом деле, ничего в нем нет. Ему только оденет золотую шапку эту, да, и набей ему там пирамиду со всем, что ему надо в загробном мире, и ему больше ничего не надо. То есть, его спокойно устраивает этот мир с его золотом, можно так сказать. А Билама это не устраивает. Эти идеологи, эти высшие силы, если уж мы будем говорить так, это в какой-то мере надэгоистические. Поэтому он может говорить с Творцом.
Билам.
Да. Билам. Не только Билам, а Хамор. То есть его хомер, его материя, его суть, она исходит тоже из того же высшего источника, что и Муше. Можно сказать, что они движутся напротив друг друга. Муше от света, а Билам от желания. И вот они должны вместе совместиться, совпасть. Это может быть только в серьезной битве Гог-Магог. И тогда они и Билам, и все, что под ним, должен быть покорен. То есть, ну, это можно сказать, что убит или покорен, это неважно. Имеется в виду эгоизм, который в своем намерении ради себя отмирает. И не может больше не использовать его, не даже быть в этом намерении. Вот.
То есть, еще раз, да. Совет Билама фараону искупаться в крови еврейских детей, это значит через, как бы, через, как получать, через это получить свет, да? То есть, ну, как это можно объяснить? То есть, эгоизм должен что?
Эгоизм должен начать получать оживляющую силу от Творца, которая предназначена, в принципе, этим еврейским детям, так называемым, а должен быть это все повернуто, этот путь света должен быть повернут от них к Биламу,
Билам,
и к фараону.
И к фараону. Угу. И вот тогда говорится, что бросить в Нил всех новорожденных еврейских мальчиков.
Угу, да.
Что это означает?
Ну, потому что мальчиков – это самое главное, даже сила преодоления эгоизма,
угу.
Мужская сторона.
Что значит бросить их в Нил?
Нил – это самое сосредоточение эгоизма, потому что он оживляет весь Египет, весь эгоизм.
Угу.
Египет олицетворяет собой весь эгоизм, а Нил – это оживляющая сила. То есть, если Нил наполняется кровью, понимаешь, вот тут все и закручено поэтому через весь этот рассказ. Да? То есть, значит, приходит такое свойство Дин, суда, да? Суда, при котором эгоизм уже не может существовать.
Не может существовать?
Нет, и тогда все умирает в Ниле. Начинает смердеть вся река, и все крокодилы тушкой вверх плавают, животиками вверх.
То есть, получается, вот эта эгоистическая живительная сила, да, наполняется свойством отдачи, получается так?
Или... Какой отдачи?
Кровью? А судом, да?
Да, судом.
Судом.
Судом, то есть, нету ничего оживляющего сверху, белого света нет.
Суд только есть.
Да.
Нет никакой...
Понятно. И все, и на этом тогда Египет кончается.
И дальше вот последняя фраза, что тогда новую не буду начинать, это из большого комментария. Особенно враждебно Билам относился к Муше, так как понимал, что тот не уступает ему в мудрости.
Ну да, то есть можно сказать, что он двоюродный брат Муше. То есть это по уровню один одинаковые, значит, они считаются братья относительно общего отца.
Ну, действительно.
Да, у них одинаковая сила, у них одинаковые возможности, все одинаковое, только... Разница в том, что свойство отдать, которое привносит Муше в мир, свойство бины, его у Билама нет. Теперь, ну и тут, что же он украл на самом деле?
Яков.
И каким образом этим пользуется Муше, этой кражей?
То есть Муше продолжает.
И то, что Билам хотел бы получить обратно. И вручить тем народам, которые стоят за ним, которые населяют землю Израиля пока еще, и находятся в пустыне, все эти амалеки и прочие.
Ну, так а что же, что?
Поговорим.
Что он хочет забрать? Что Билам хочет забрать? Что он хочет забрать у Муше?
Он не может забрать уже. Благословение.
Благословение.
Да. Это уже не заберешь. Оно дается, потому что оно указывает, что проявится в конце. Самое главное не то, что сейчас, а в конце, что кто остается. Остается Моше, остается народ Израиля, потому что у него есть эта сила соединения с Творцом. Он может преобразовать эгоизм на свойство отдачи и любви. И все, что не подходит под исправление, исчезает. Билама пропадает в никуда.
Красиво. У меня есть вопросы еще, но я не буду их задавать, потому что хотелось бы на этой точке, что мы остановились. Спасибо большое, дорогие друзья. Видите, какая глубина за каждым словом практически здесь стоит. Будьте с нами и дальше. Мы будем разбирать эту главу Балака. Она очень сильная. До свидания.